Приветствую всех именем Господа нашего Иисуса Христа. Мир вам, дорогая Церковь. Братья и сестры, гости, которые слушают нас в интернете. В эту среду, когда мы вместе разбирали через интернет, у нас разбор слова, мы разбирали первое послание к Иоанну, мы говорили о том, что сейчас в нашем мире появилось много лжеапостолов и антихристов. Мы размышляли о том, кто такие антихристы. Мы говорили, что антихрист, или о том, что говорится в послании Иоанна, это не тот антихрист, который придет в конце времени, который восядет в храме, который будет выше всего и будет гнать церковь Христову. Да? Но мы говорили о том, что антихристы, о которых говорил Иоанн в первом послании, это люди, которые несут ложное учение и которое направлено против Иисуса Христа, против Его учения. И все, что эти люди делают, оно против Христа. Антихрист – это анти, это противник, это против. Антихрист – это против Христа. Вы знаете, к сожалению, лжепророки, антихристы, не только они идут или борются против Бога, но, к сожалению, и целые народы и цари, которые ими управляют, тоже идут против Бога. И помазанника Его Иисуса Христа. Об этом мы сейчас будем с вами читать во втором псалме. Мы прочитаем этот весь псалом и поразмышляем над ним в свете сегодняшнего нашего времени. Давайте мы откроем наши Библии, второй псалом. Тема моей проповеди называется так, я назвал ее «Царь, избранный Богом». Мы прочитаем псалом и поразмышляем над ним. Второй псалом. «Зачем метутся народы и племена замышляют тщетное? Восстают цари земли, и князья совещаются вместе против Господа и против помазанника Его. Расторгнем узы их и свергнем с себя оковы их. Живущий на небесах посмеется, Господь поругается им. Тогда скажет им во гневе своем и яростью своею приведет их в смятение. Я помазал царя моего над Сионом, святою горою моею. Возвещу определение. Господь сказал мне, ты сын мой, я ныне родил тебя. Проси у меня, и дам народы в наследие тебе и пределы земли во владение тебе. Ты поразишь их жезлом железным, сокрушишь их, как сосуд горшечника. Итак, вразумитесь, цари, научитесь, судьи земли. Служите Господу со страхом и радуйтесь с трепетом. Почтите сына, чтобы он не прогневался, и чтобы вам не погибнуть в пути вашем, ибо гнев его возгорится вскоре. Блаженны все, уповающие на него». Когда читаю этот псалом, то вижу здесь, что идет речь о Иисусе Христе, Сыне Божьем. Читая комментарии, я прочитал, что этот псалом не имеет оглавления, как у нас в русской Библии стоит, псалом Давида. Это дополнили уже позже, когда переводили на русский язык псалом, и дополнили его на основании Деяний апостолов, 4 глава, 25 стих, где апостолы, когда им запретили говорить о Иисусе Христе, пришли к своим и рассказали им, что произошло, и как вот их запрещали им говорить Иисуса Христа. И тогда они вместе, написано, воззвали к Богу и цитировали вот этот псалом. И говорили так. «Ты устами отца нашего Давида, раба твоего, сказал Духом Святым, что метутся язычники и народы замышляют тщетное». ты устами отца нашего Давида. То есть псалом написал Давид. Это понятно? И раввимы, вот евреи, да, они действительно видят в этом псалме Давида и говорят, что этот псалом о Давиде. Если мы сравниваем этот псалом с жизнью Давида, то действительно видим, что Давид много сражался, много вел войн, сражался со многими царями. И, то есть у него было действительно, восставали цари, восставляли князья земли, ему приходилось много, даже родной сын восстал и на какое-то время занял его трон. Но тем не менее, Бог был с Давидом, и Бог давал Давиду побеждать и производить суды над этими царями. Но тем не менее, в этом псалме говорится и дается откровение об Иисусе Христе, чего, к сожалению, не видят ортодоксальные евреи. Первое подтверждение этому мы находим в Новом Завете. В Деяниях апостолов, в этой же главе, 4 глава, 26 стих, где говорится, опять же цитируется этот второй псалом, и говорится: «Восстали цари земные, и князья собрались вместе против Господа и Христа Его». Они цитируют второй псалом. И если вы заметили, там уже стоит не помазанника Его. Сергей, можно? Там стоит не помазанника Его, а стоит Христа Его. Смотрите. «Восстали цари земные, и князи собрались вместе на Господа». Во втором псалме стоит «и помазанника Его», а здесь идет четкое ударение «и на Христа Его». Это первое, где говорится об этом псалме и говорится о том, что там имеется в виду Иисус Христос. Второе место также находится в Деяниях апостолов, 13 глава, с 32 по 33 стихи, где уже апостол Павел тоже ссылается на этот второй псалом и говорит, что в нем есть пророчество о Иисусе Христе. Смотрите, 32-33 стих, Деяния апостолов, 13 глава. «И мы благовествуем вам, или благовествуем вам, что обетование, данное отцам, Бог исполнил нам, детям их, воскресив Иисуса. Как и во втором псалме написано: „Ты сын мой, я ныне родил тебя“». Из этого мы видим, что во втором псалме он содержит откровение о Иисусе Христе. И вот в свете этого откровения хотелось бы сейчас поразмышлять над этим вторым псалмом, чтобы мы, размышляя, видели в нем Иисуса Христа. В первых трех стихах говорится о том, что люди восстают против Бога. Цари, князья, народы восстают против Бога и против помазанника Его. То есть, можно сказать, идет революция, свержение существующей власти. То есть идет, заключается заговор, или не заговор, ну, своими словами, идет, то есть все направлено на то, чтобы свергнуть власть, которая существует. Знаете, я в своей жизни пережил, скажу, две революции, которые не были удачными, но в моей жизни они были и имели место. Я жил тогда в Советском Союзе, в Казахстане, в Алма-Ате. Это был декабрь 86-го года, извиняюсь. Тогда у нас сняли с поста президента Казахстана, сняли Кунаева и поставили на его место Колбина. И Колбин был представитель Москвы, не живший никогда в Казахстане. И вот молодежь... Это возмутило молодежь, именно молодежь, потому что вот они обычно такие первые, кто готовы идти на баррикады, и ими можно манипулировать. Они возмутились и вышли на площадь в Алма-Ате. Я вот читал в интернете, где-то было их около 5000. Я сам лично это пережил, поэтому об этом могу говорить. Я сам это видел своими глазами. около 5000 человек было задержано, это было около 2 дней, чуть больше 2 дней это все происходило, было задержано около 1000 человек, 200 человек погибло, вот в этой, во всем, что там было. Люди вышли с плакатами, говорили о том, что мы не хотим, чтобы нами управлял Колбин. Мы хотим, чтобы не был представитель из Москвы, из России, а был наш местный человек, который жил и родился, и для которого Казахстан родной. Вот мы хотим, чтобы он нами правил. Началось столкновение с милицией на тот момент, и оно переросло в такой более масштабный, были стянуты войска, и в течение 2 дней в городе творились беспорядки. За 2 дня, конечно, все усмирили, но эти 2 дня действительно были ужасными. Мы стояли, доехали домой, нас было 3 человек, 3 пацана, мне тогда было неполных 14 лет. Мы стояли на остановке, и вдруг начинается очень крик сильный. Мы смотрим наверх, такая улица, которая ведет к нам. По этой улице с площади бежит вот такая волна, как цунами, масса людей. Просто они заполнили всю улицу, бегут с палками, железными прутьями и все крушат на своем пути. Бегут, кричат, бьют машины, неважно там что было. Кто-то падает, они бегут дальше. Вот эта толпа, она, мы просто стояли, мы жили в шоке, мы в реальном смысле, мы просто как вот убежали оттуда. Руки в ноги и давай бежать, потому что это было реально, ты видишь, что на тебя снесут, просто разобьют. Им было без разницы, у людей настолько вот эта агрессия была в глазах, что они все крошили. И все, кто на этой остановке были, мы все разбежались. Вечером продолжалось дальше, где мы жили, были общежития. В этих общежитиях молодежь бунтовала, туда стянули милицию. Они начали эту милицию бить. Милиция начала убегать, и мы жили вот в нашем доме. Мы с братом смотрели в окно. Мимо нас пробежала, мимо нашего дома милиционеры пробежали. За ними бежит разъяренная толпа этих людей. Мы с братом ночью там вот в окошко так, чтобы нас не заметили. Один милиционер забежал к нам в подъезд. Его, ни слава богу, не заметили. Эта вся толпа побежала за другими милиционерами. Это один момент. Второй момент, когда я уже подрос, был на практике, мы восстанавливали советскую китайскую границу, и там в округе ничего не было. Там была одна пограничная застава, и вот мы, ребята, студенты, мы восстанавливали эту железную дорогу. И в какой-то момент к нам бежит бригадир, руками машет, кричит: «Вы знаете, в Москву зашли войска, хотят свергнуть правительство». Для нас это тоже был шок. Мы смотрим и понимаем, что хотят свергнуть правительство, которое на тот момент руководило всей страной. И также этими войсками. Но кому-то это правительство стало ненужным. Они хотели его просто свергнуть, потому что посчитали, что это недостойное правительство. Оно не должно управлять нами, и решили это правительство свергнуть. К чему я это все говорю? Что сейчас много происходит в нашем мире таких вот революций. Их по-разному называют, их по-разному о них говорится. Но цель у всех одна – свергнуть того, кто нам не нужен. Тот, кого мы считаем, что он не должен руководить нами. Хочу провести параллели к тому, о чем мы сейчас читаем. Духовные параллели к тому месту, где говорится об Иисусе Христе. О Господе, о Боге, Отце. Смотрите, как и там, так и здесь есть правительство. Есть правительство, это Господь, наш Бог, Отец и Сын Его Иисус Христос, который все создал в этом мире, создал нас, создал всех людей, дал свои Божьи законы, установил законы, которые люди должны исполнять. И если они их будут исполнять, они живы, написано, были бы этими законами, духовными законами. Правительство, которое есть, существует. Второе. Есть народы, подчиненные этому правительству. Знаете, в русском языке есть такая пословица. И часто я ее слышу, когда люди сталкиваются, где-то военный конфликт идет или все. Они все говорят, мы под Богом ходим. Мы все под Богом ходим. Люди сразу осознают, что есть Бог. То есть, есть правительство, есть Бог. И все народы ходят под Богом. Но смотрите, как развиваются события здесь, в этом месте Писания. Что происходит? Народы, цари, князья собираются вместе против Господа и против помазанника Его. Какую цель они преследуют? Какая цель? Смотрите. «Расторгнем узы их и свергнем себя оковы их». Нам не угодно это правительство. Мы не хотим с этим правительством ничего не иметь. Мы не хотим, чтобы это правительство нами управляло. Вы знаете, часто бывает, на людей накладывают люди сами оковы, бремена. Это иногда происходит по разным моментам. Я, допустим, когда читал, готовился, я вот так вот почему-то для себя понял, что это можно связать с Арбайтгебером, который на нас накладывает определенные обязанности. И здесь нет греха, если я поменяю работу, если она на меня не устраивает, если на меня много чего проблематично приходит, и шеф там на меня давит, и заставляет работать сверхурочно, и так далее, и так далее, и так далее. Я могу освободиться от этого. Апостол Павел по этому поводу пишет такие слова. «Рабом ли ты призван? Не смущайся. Но если и можешь сделаться свободным, то лучшим воспользуйся». Посмотрите, здесь нет призыва к революции. Здесь нет призыва, чтобы мы восставали. Здесь говорится о том, чтобы мы решали вопросы мирным путем. У меня был однажды такой, я приехал на работу, вышел, вернее, после отпуска на работу, и шеф нас, причем неожиданно всех собирает, там нашу в такую опталинку, он нас всех собрал и выдал нам всем. Вы виноваты, вы получите манунг, все. Там, ну, что-то какой-то был, ошибка какая-то была, брак какой-то был. Я вообще не при делах. Но он нам всем сказал, будет у вас у всех манунг. Знаете, я переживал, честно, переживал, думаю, да при чем тут я вообще, как бы это. Я на обед, я пошел к шефу, нашел его, я говорю, вы знаете, я хочу с вами поговорить между нами. Он-то Фир Аугн. Он говорит, а что случилось? Я говорю, ну мне нужно с вами поговорить, там люди стояли. Я не стал это делать всенародно. Мы зашли с ним в комнату, сели, я ему объяснил ситуацию. Знаете, что он мне сказал? Он говорит, да что ты переживаешь, я просто сгоряча так сказал. Я говорю, ну вот да, хорошо, сгоряча. Но я-то переживал об этом. Я не стал со своими коллегами это подымать, ругаться там, понимаете. Я пошел и решил это мирным путем. То есть вот к чему призывает нас Господь. Мирно решать вопросы. В разбираемом нами тексте люди, они не хотят выйти из-под власти людей. То есть здесь мы духовно должны смотреть... Они хотят выйти из-под власти Бога. Они не хотят Богу служить. Они не хотят, чтобы Он был ихним господином. Чтобы Он устанавливал им правила, как им жить, что им делать. А Иисус говорит, иго мое благо и бремя мое легко. Иисус говорит, что это легко, если ты веришь в Него. Если бы люди жили так, как Бог говорит, то был бы рай на земле. Но на земле, к сожалению, нету рая, потому что люди идут против Бога. Люди не хотят жить так, как Бог говорит. Люди хотят жить в свое удовольствие, делать то, что они хотят, то, что им нравится. Один человек сказал, и мне эта мысль очень понравилась, он сказал, ты знаешь, удовольствие, оно проходит быстро. Но грех остается. Людям навязывается вот это, и будете как боги. Дьявол хочет, чтобы люди отошли от Бога и стали противниками Богу. Это его цель. Но вы посмотрите, как реагирует на все Бог. Как реагирует Бог на то, что люди делают и хотят сделать. Когда они собираются вместе, совещаются против Господа, хотят что-то сделать. Написано, он смеется над всем этим. У Господа есть чувство юмора. Он смеется и говорит, живущий на небесах посмеется, Господь поругается им. Господь как бы говорит, вы не сможете помешать моим планам. Вы не сможете изменить то, что я хочу сделать. Я знаю ваши мысли, я знаю, чем вы заняты, я знаю, что вы хотите сделать и будете делать. К чему вы хотите двигаться? Господь говорит, мои планы исполнятся. Независимо, что вы будете делать. Об этом мы читаем в 6 стихе. Господь говорит и раскрывает нам Его планы. А какой Его план? Для всех нас. Смотрите. «Я помазал царя моего над Сионом, святою горою моею, возвещу определение. Господь сказал мне, ты сын мой, я ныне родил тебя». Проси у меня, и дам народы в наследие тебе, и пределы земли во владение тебе. Ты поразишь их жезлом железным, сокрушишь их, как сосуд горшечника. Здесь мы видим Иисуса Христа, которого Господь ставит царем царей и Господом господствующих, который будет судить вселенную, когда Он придет во второй раз. Отец отдает всю власть Сыну. И Иисус Христос, когда воскрес, подтверждает это, говоря, «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И вот я с вами во все дни до скончания века». Это говорит Господь. Во все времена были люди, которые шли против Бога. Были люди, которые сами себя делали богами и желали, чтобы люди им поклонялись. И сейчас в наше время действительно тоже очень много людей, которые идут против Бога. Они ничего не хотят знать о Нем. Живут так, как им захочется, тем самым навлекая на себя суд Божий. Грех-то остался. Грех остается. А Иисус вчера и сегодня и вовеки тот же. Дана Ему всякая власть. И Он будет судить живых и мертвых, когда придет во второй раз. И кто не будет, и кто не примет Его, как Боря сегодня говорил, будут брошены в озеро огненное. Это ад. Поэтому Господь раскрывает вот эти этапы и хочет дать нам добрый совет. Всем людям. Он дает добрый совет. Чтобы каждый человек мог задуматься. В этом псалме написано так. Итак. То есть подтверждение, подытоживание. Слово «когда и так» – это значит до того, что-то все говорилось, а теперь идет заключение, основная мысль. И услышьте ее. Итак, вразумитесь, цари, научитесь, судьи земли, служите Господу со страхом и радуйтесь с трепетом, почтите Сына, чтобы Он не прогневался и чтобы вам не погибнуть в пути, ибо гнев Его возгорится вскоре. Блаженны все, уповающие на Него. Слово Божие, оно всегда направлено к нам, каждому из нас, к тебе и ко мне. Оно направлено к тому, чтобы нас изменить, чтобы нас спасти, чтобы обратить нас к Богу, если мы отошли от Него, и если мы Его еще не знаем. Слово Божие, оно направлено для того, чтобы сделать действие в нашем сердце. Бог говорит, слово мое не возвращается ко мне тщетно. Что делает Слово Божие в нашем сердце, когда оно обращается к нам? Бог говорит различными путями к людям. Он их увещевает, повелевает, обещает, даже иногда угрожает. Приглашает. Прими приглашение. Да? Придите ко мне, Господь говорит. В нашем разбираемом тексте Бог повелевает нам. Смотрите. Вразумитесь, научитесь, служите Господу, почтите Сына. Бог желает всем нам только хорошего. Человек сам не может прийти к Богу. Сегодня Боря уже об этом говорил. Это возможно и стало возможным только в лице Иисуса Христа. Только в лице Иисуса Христа мы примиряемся с Богом и можем прийти к Нему, получив прощение в Его крови. Бог обращает наше внимание, говоря к нам. Почтите Сына, чтобы Он не прогневался, и чтобы вам не погибнуть в пути. Знаете, в немецком переводе стоит «küsst den Sohn». А в этом же немецком переводе я прочитал, что в оригинале стоит «küsst seine Füße». Поцелуйте его стопы. Или целуйте его стопы. Для нас это звучит, ну, скажем так, немножко аморально, да? Ноги целовать. Как так? Но если мы посмотрим, что было и что подразумевалось в этом в историческом фоне, то мы поймем, что здесь имеется в виду. Когда царь побеждал какой-то народ, он приходил к этому народу как победитель, и народ, стоящий на площади или где бы там ни было, начинал падать ниц, головой в землю, тем самым показывая, что они принимают этого царя. Они целуют землю и принимают, что он теперь ихний царь, что он теперь ихний господин. Вот здесь говорится о сыне так. Принимаем ли мы Иисуса Христа как своего царя, как своего господина, которым теперь будет руководить нами, который будет управлять нами? Те, кто принимает Иисуса Христа, они блаженны. Так говорит наш текст с вами. Блаженны все, уповающие на Него. Почему они блаженны? Знаете, слово «блаженны» немножко исказили сейчас в современном обществе. Оно как-то оно больше негатив выражает. Но блажен – это по-настоящему счастливый человек. Это по-настоящему счастливый человек, потому что он уповает на Бога. Он верит в Иисуса Христа. Он исполняет заповеди Божьи. Он доверяет Богу во всем. И Бог через веру его делает его своим детем, вводит его в свой чудный свет, принимает его в свою семью, дарует ему вечную жизнь, спасение. Смотрите, что Бог обещает нам через Слово Свое. «Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целостности да сохранится без пороков в пришествие Господа нашего Иисуса Христа. Верен призывающий вас, который и сотворит сие». 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 23-24 стихи. Бог обещает нам, верующим, жизнь вечную. Он говорит, что пока Иисус Христос не придет за своей церковью, Бог будет хранить нас. Бог будет заботиться о нас, и наш дух, душа и тело сохранится до пришествия Иисуса Христа без порока. Это надежда и радость наша, каждого верующего. Это радость большая для верующего человека. И неважно, какой царь будет сейчас над нами господствовать, какой царь придет к власти, это неважно для нас, верующих людей, потому что Бог знает все. Бог знает, какие мысли, какие законы будут приниматься, что будет делаться. Бог не допустит для того, чтобы мы пошли в ад, если мы сами не оттолкнем его. Бог, написано, сверх сил не дает. Если нам придется претерпеть какие-либо страдания, то Бог даст силы их перенести. Так написано. Если я верю и уповаю на Бога, Бог будет со мной в моих печалях, в моих скорбях, в моих радостях. Бог обещает быть всегда с нами. Это большая радость и действительно надежда каждого верующего человека. Зная все это, я желаю вам, будьте счастливы. Действительно радуйтесь тому, что Бог все над всем. Он есть царь царей и Господь господствующих. Он руководит этим миром. Он верен своему слову и исполнит его в нашей жизни. А вот те, кто еще не принял Иисуса Христа, кто не склонился перед Ним, для них действительно печальная картина. Там одно сожаление. Эти люди пойдут в ад, потому что не приняли Иисуса Христа. Заканчивая, хочу прочитать для всех нас конец этого псалма. В нем есть для каждого из нас слово. Ободрение, утешение, наставление, исправление и для покаяния. Услышьте и поразмышляйте над этим. Вразумитесь. Научитесь. Служите Господу со страхом и радуйтесь с трепетом. Почтите Сына, чтобы Он не прогневался и чтобы вам не погибнуть в пути, ибо гнев Его возгорится вскоре. И вот тут радость. Блаженны все, уповающие на Него. Аминь.